свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент США Барак Обама стал обладателем Нобелевской премии мира. Как это решение комментируют обозреватели и политики в разных странах? Лидеры стран СНГ провели встречи и переговоры в Кишиневе. В чем смысл и значение молдавского саммита Содружества независимых государств? В России завершилась очередная избирательная кампания. Возможны ли неожиданности на местных выборах 11 октября? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 9 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В мире в целом позитивно встречено награждение президента США Барака Обамы Нобелевской премией мира. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что это должно усилить надежды человечества на более безопасный мир. По словам президента Франции Николя Саркози, Америка вернула в сердца людей планеты. Представитель президента Ирана Махмуда Ахмадинежада заявил, что высокая награда должна побудить Обаму начать борьбу с несправедливостью в мире. В то же время движение Талибана осудило решение Нобелевского комитета и заявило, что Барак Обама не сделал ни одного шага к установлению мира в Афганистане. Многие наблюдатели в то же время обращают внимание на следующие обстоятельства. Эта престижная награда может создать для американского президента политические проблемы. Ситуацию в эфире программы «Время свободы» обсуждают обозреватели радио «Свобода» Ефим Фейштейн и московский внешнеполитический аналитик Андрей Пянтковский. Для многих политиков, экспертов и наблюдателей такой выбор Нобелевского комитета оказался неожиданным. Вот часть комментариев сводится к тому, что для Барака Обамы это очень большой политический и такой человеческий аванс.
Пресс-секретарь Белого дома, описывая ситуацию, сказал, что когда ночью Барака Обаму пришлось разбудить и сообщить ему о присуждении Нобелевской премии мира, он был крайне смущен, сказал пресс-секретарь. Честно говоря, его смущение я понимаю. Это ведь не премия за что-то уже совершенное. Это премия за благие намерения, за благие пожелания. И теперь, как мне кажется, Бараку Обаме будет крайне сложно принимать непопулярное решение, не вполне идущее, скажем, в русле премии мира. Ну, например, ему предстоит в ближайшие дни окончательно сообщить миру об американской стратегии в Афганистане. Скорее всего, эта стратегия сводится к решительному увеличению количества американских войск в Афганистане. Иначе с проблемой не справиться. Но как же совместить решительное наращивание военной силы в каком-то уже охваченном конфликтом регионе с премией мира? То же самое с Ираком. Давно прошли те времена, когда Обама обещал в какие-то сроки вывести войска. Сейчас они остаются там, пока еще окончательных сроков до сих пор не видно. Как совместить это с премией мира? К сожалению, наша реальность не состоит из одних прорывов, и здесь, мне кажется, Обаме будет крайне сложно оказаться на гипотетическом уровне премии мира.
Каковы сейчас перспективы Обамы-миротворца, Андрей Пянковский?
Прежде всего, поддержал бы то, о том только что сказал Ефим. Фактически, принятие этой, ну, скажем, прямо совершенно незаслуженной премии, оно в известной степени сковывает, по крайней мере, психологически свободу рук президента Соединенных Штатов. И я даже не исключаю, что две части людей, принимавших участие в голосовании, это и было основным мотивом. Вот я угадал реакцию Обамы, который говорил его пресс-секретарь, у меня было то же самое ощущение, что он будет, конечно, смущен. Тут есть еще и другой аспект. Я, например, с определенным скептицизмом отношусь к Обаме как к политику, но большой симпатии как к человеку, совершившего такую ослепительную профессиональную карьеру благодаря своим личным выдающимся качествам. В этом присуждении есть для него такой, если сказать прямо, неприятный душок того, что американцы называют affirmative action, специальные привилегии и льготы для этнических меньшинств. Он не нуждается в таких подпорках. А что касается миротворчества, а потом я прочел формулировку, и там написано, вот слушайте, присуждена президенту США Бараку Обаме за исключительные дипломатические усилия в борьбе с распространением ядерного оружия и за мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Мирное урегулирование на Ближнем Востоке – это вот часть мира между евреями и арабами, между Израилем и палестинцами. Но в таком удручающем состоянии эта проблема не была последние 10 лет. Это не вина Обамы. Он это унаследовал, но он ничего пока не сделал, кроме того, что послал Митчелла. То есть со всех сторон, как не посмотреть, очень неудачный подарок подарок для Обамы. Я более-менее представляю, провел все-таки несколько лет в Америке, какова будет на это реакция. Вот его противники обрушат гнев на смешек. Его сторонники, они не будут испытывать этого восторга и гордости. Они тоже будут скорее смущены этой незаслуженной премии.
Может такое случиться, что политик возьмет и откажется от Нобелевской премии?
Вряд ли этого можно ожидать от Обамы. Это был бы слишком радикальный ход. В истории литературы, например, мы знаем случай отказа. Жан-Поль Сартр позволил себе такой жест. Обама вряд ли это сделает. Подчеркну одно обстоятельство. Впервые в истории премия такого рода, Нобелевская премия мира, была присуждена американскому президенту действующему, но еще не закончившему даже первый год своего президентства. То есть не после выхода на покой заслуженный, не после свершений великих, а перед лицом свершений. Ведь даже в области ядерного оружия, нераспространения, Обама пока еще даже не подписал основополагающий договор о сокращении с Россией. Это только предстоит. А что, если сорвется? Не говоря уже о всей системе нераспространения ядерного оружия, которой пока многие государства не присоединились, а другие нарушают. И вот во всех этих областях, включая ближневосточное урегулирование, вполне возможно, что скорее произойдет срыв, чем прорыв. Что тогда? Тогда получится, что эта премия — это черная метка. Боюсь, что Нобелевский комитет каким-то образом поставил под удар и себя, потому что вряд ли его престиж от этого возрастет.
Не надо быть тонким политическим прорицателем, чтобы предположить, что вот прямо в эти часы в Белом доме большое количество умных мужчин в галстуках и, видимо, даже без пиджаков сидят и вырабатывают какую-то стратегию ответа. Если бы вы присоединились к этой группе, что бы вы предложили Бараку Обаме делать в такой ситуации?
Да, они занимаются тем, чем американцы в таких случаях называют damage limitation, ограничение ущерба. Соглашусь с Ефимом, скажем, это было бы неверным ходом. Я думаю, что их лучшая стратегия — постараться сделать так, чтобы общественное мнение об этом скорее всего забыло. Так вот, поблагодарить и никогда больше не вспоминать, но, к сожалению, для Обамы вспоминать об этом его будут все американские политические противники и тыкать этой премии при каждой его неудаче. Добавил по ядерному разоружению формулировки, она еще более нелепа, чем ссылка на умиротворение на Ближнем Востоке. Опять же, не по вине Обамы. Северная Корея обладает ядерным оружием, а Иран вышел на финишную прямую достижения своей цели, и Обама пока ничего не смог сделать, чтобы изменить эту тенденцию. Если уж говорить о том, что он сделал, его идея ядерного нуля, которую он так торжественно проповедовал недавно на заседании Совета Безопасности, эта идея не просто прекрасно душная иллюзия, она нелепа и опасна. Какое русское правительство, не путинское, не антипутинская, никогда не откажется от ядерного оружия, хотя бы по той простой причине, что в этом случае мы станем абсолютно беспомощны перед нашим восточным соседом.
Ситуацию и политические проблемы Барака Обамы после получения Нобелевской премии мира в эфире «Радио Свобода» обсудили московский внешнеполитический аналитик Андрей Пиантковский и обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. О реакции американцев на присуждение Нобелевской премии мира американскому президенту рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот как реагировали на эту новость простые американцы на улице. Я думаю, это прекрасно. Эту премию дают только тем, кто ее заслуживает. Я думаю, это позорное решение дать Нобелевскую премию мира человеку, который, возможно, и заслужил немало других премий, но не эту, потому что он занимает пост президента меньше года и еще ничего не сделал. Я уверена, он немало сделает в будущем, но пока премию он еще не заслужил. Это хорошо для Соединенных Штатов, хорошо для нового президента, отличающегося от прежнего. Заслужил ли он, еще рано говорить, но в целом это явление положительное. Я думаю, это хорошо. Даже, знаешь, очень хорошо, что президент-афроамериканец получил Нобелевскую премию. Это, знаешь, здорово, знаешь. А вот мнение вице-президента Нью-Йоркской исследовательской организации «Дом свободы» Арча Паддингтона. Я очень удивлен. Это далеко не первое странное решение комитета по присуждению Нобелевской премии мира. И получение премии президентом Обамой не должно вызывать удивления, если вспомнить о некоторых прежних лауреатах. Надо отдать ему должное. Он действительно создал новый климат для снижения напряженности в мире. Пытается избежать конфликтов, стремится к мирным переговорам с разными странами, включая Иран и Северную Корею. Но пока нельзя сказать, что на этом пути достигнут прогресс. На мой взгляд, было слишком рано награждать Нобелевской премии мира президента, занявшего свой пост чуть более 8 месяцев назад. Его реальные достижения еще не очевидны. Американцы на улицах говорят, что все же можно гордиться присуждением премии именно американскому президенту, тем более, что это не первый случай. Будучи президентами, эту премию получили Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон. Бывший президент Картер и бывший вице-президент Гор тоже лауреаты этой премии. Здесь есть одна проблема. С Бараком Обамой связано очень много ожиданий. Оправданы они или нет, другой вопрос. Но народ Америки и особенно народы за пределами Соединенных Штатов надеются на серьезные изменения, которые принесет миру президент Обама. Пока не ясно, сможет ли он осуществить все то, чего от него ждут. Ему присуждена премия мира как бы авансом. Это поднимает президента на еще большую высоту. Но тем больше будет с него спрос. И тем больше будет разочарование, если он не сможет осуществить свои обещания. Сейчас действительно для Америки столь высокая награда действующему президенту Соединенных Штатов – предмет гордости. Но это никак не гарантия его политических успехов в будущем, никак не гарантия его переизбрания на второй срок. Это будет зависеть исключительно от того, насколько ему удастся достигнуть намеченных целей. Такова реакция американцев на присуждение президенту Обаме Нобелевской премии мира. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Процесс по иску внука Сталина к «Новой газете» обсуждаем с автором дискуссионной статьи Анатолием Яблоковым и заместителем главного редактора газеты Олегом Хлебниковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 9 октября. В Киеве сегодня прошел саммит Содружества независимых государств. По итогам этой встречи принято решение, которое касается пограничного сотрудничества, системы коллективной безопасности, а также сотрудничества Грузии с СНГ после ее выхода из состава Содружества. Много говорили о том, что решили в связи с грядущим юбилеем 65-летия Победы. Решено объявить 2010 год в СНГ годом ветеранов. Молдавия в ходе саммита передала председательство в Содружестве России. Обозреватели обращают внимание на то обстоятельство, что во встрече участвовали президенты всего 7 стран Содружества независимых государств. Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на саммит не приехали, они прислали делегации более низкого уровня. На встрече, как и ожидалось, не произошло личного контакта между президентами России и Украины. Из Кишинева сообщает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Основная часть заседания Совета глав государств СНГ прошла в узком формате. Открывая заседание с участием делегации стран СНГ, которое транслировалось для журналистов, действующий президент Молдавии Михай Гимпу сказал:
«Новоизбранное руководство Республики Молдова намерено сохранить тесные связи с государствами, участниками СНГ как на многосторонней, так и на двусторонней основе. Нет никакого секрета о том, что все наши государства испытывают некоторые неудовлетворительные состояния дел в СНГ, но Молдова остается полноправным членом Содружества, и мы рассчитываем активно использовать площадку СНГ для укрепления взаимовыгодных экономических и культурных отношений между нашими странами».
О том, какие темы обсуждались в ходе заседания глав государств СНГ, рассказал председатель исполкома СНГ Александр Лебедев.
Основное внимание главы делегации уделили вопросу о совместных мерах по преодолению последствий мирового финансового и экономического кризиса и приняли и подписали соответствующие решения.
Одной из особенностей саммита СНГ в Кишиневе стало то, что в нем наряду с исполняющим обязанности президента Молдавии Михаем Гимпу принял участие и кандидат в президенты от правящей коалиции Мариан Лупу.
Как бы вы прокомментировали ваше участие в сегодняшнем саммите СНГ? Тот факт, что не будучи еще избранным президентом,
вы знаете, есть определенная специфика данного момента, специфика политической ситуации в Республике Молдова, и таково было наше общее решение, которое было принято в рамках правящего парламентского большинства, с учетом того, что у нас есть исполняющие обязанности президента, с учетом того, что буквально через пару недель пройдет первый тур президентских выборов в парламенте, нам показалось всем вместе на консенсусной основе, что именно такая позиция каким-то образом должна должна быть наглядной и обеспечить последовательность, преемственность, чтобы дать еще более серьезный сигнал нашим партнерам в рамках СНГ, что и участие Республики Молдова, дальнейшее участие в СНГ, наша дальнейшая работа и по программам, по проектам, это и есть позиция, обеспеченная не на краткосрочный период, это последовательная политика, которая будет проводиться и в дальнейшем властями Республики Молдова.
И не могу не задать вопрос о вашей встрече с президентом Дмитрием Медведевым.
Я очень благодарен, что такая встреча имела место. Очень конструктивная встреча, очень конструктивный диалог, искренняя позиция. Эта встреча позволила сверить взгляды и подходы к приоритетам развития двухстороннего сотрудничества, а также развития сотрудничества в рамках СНГ. Хочу кратко отметить один отрадный, на мой взгляд, факт, что мы не констатировали практически ни одного противоречивого подхода. Есть полное совпадение взглядов, мнений по поводу необходимости и соответствия национальным интересам обеих стран, развития стратегического партнерства между нашими государствами, которое основывается на принципах взаимовыгодного сотрудничества, соответствия национальным интересам наших государств.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Дмитрий Медведев в кулуарах саммита СНГ в Кишиневе провел также раздельные встречи с президентом Армении Сержем Сарксяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В России тем временем политики по-разному оценивают перспективы Содружества независимых государств. Многие говорят о том, что дни этого образования сочтены, впрочем, об этом говорят не первый год. Утверждают, что Содружество мало-помалу превращается, или, собственно, и задумано было просто как форум для обмена мнениями между руководителями некогда республик Советского Союза. С представителями различных фракций Государственной Думы о будущем Содружества независимых государств беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальпирович.
В Государственной Думе, несмотря на пленарное заседание, тема СНГ была, как теперь говорят, не раскрыта. Для многих депутатов даже то, что именно в этот день в Кишиневе проходит саммит Содружества, было сюрпризом. При этом стоит напомнить, что в концепции внешней политики, главном документе, определяющем внешнеполитические приоритеты России, записано, что со странами СНГ Москва будет дружить в первую очередь. Те же, кто был в курсе, говорили о нынешнем состоянии Содружества с разных позиций. Член «Единой России», председатель Комитета Государственной Думы по делам ветеранов и бывший главный чекист страны Николай Ковалев говорит, что дружить против России нынче модно, но это противоречит общемировым интеграционным тенденциям.
Общемировые процессы, они связаны с интеграцией. Вы посмотрите на Европу, которая объединяется вплоть до единой валюты, и никто не кричит об ущемлении прав, о том, что возвращаются какие-то взаимоотношения, которые характеризуются старший брат, младший брат. Ничего этого нет и в помине. Страны объединяются на основе взаимовыгодного сотрудничества. Все понимают, что им это принесет положительные результаты, люди будут жить лучше. Пока, что касается стран СНГ, это некая детская болезнь борьбы за самостоятельность, за суверенитет, так как это воспринимается в больном воображении многих руководителей этих стран. В основном, конечно, ситуация развивается по простому принципу. Кто виноват? Россия. Что делать? Бежать в НАТО. Эта формула, к сожалению, для многих руководителей абсолютно универсальная. Именно с ее помощью они приходят к власти. Но это власть и приход к власти, и удержание ее зачастую происходит в ущерб интересам людей, которые проживают на территории этих государств.
Вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский не был удивлен тем, что главы трех среднеазиатских стран на саммите в Кишиневе не появились. Жириновский в ответ на вопрос «Радио Свобода» предрек падение всех режимов в этих странах и даже поделился планами сладкой мести азиатским руководителям.
Все, кроме России, нахлебники, все попрошайки, все ищут возможности, где бы их подкормили. Все они не жизнеспособны. Никогда не было государства Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Никогда в истории человечества государств не было. Это Россия дала свободу. И вот в благодарность за эту свободу они могут иногда кочевряжиться. Поэтому они новые, они еще как дети, они не знают, где им прислониться. Они побегают, их заменят, их народы. Все ненавидят этих всех баев там. В Казахстане Назарбаев уже хочет быть пожизненным. Он умереть хочет. Ниязов уже умер. То есть придет смена там элит. Вот они побегут в Москву. И я вам сказал, и Москва не должна их принимать. А то некоторые дети любят нахлебниками быть до гробовой доски. Похоронили папу и еще с гроба чем-нибудь утащили.
Другой ветеран российской политики Светлана Горячева из «Справедливой России» уверена, что после распада Советского Союза ничего хорошего уже не будет. Она, так же, как и Владимир Жириновский, считает, что правители соседних с Россией стран слишком держатся за власть, но при этом отмечает, что и в Москве руководство несколько засиделось.
У СНГ будущего нет. Я давным-давно это знаю, еще с момента создания СНГ. Потому что нужно изучать хорошо историю, в том числе и Россию, и времена удельных княжеств. Вот сегодня мы получили удельное княжество, и ни один наш президент в республиках бывшего союза, в странах СНГ, он не готов поступиться самым главным властью. А если так, то мы можем собираться, обсуждать многое, там, создавать одесский шум, похожий на работу, но это все будет, к сожалению, только так. Мне горько об этом говорить, потому что Россия больше всего проиграла от, так скажем, разрушения союзного государства. Это я понимала как политик, поэтому была категорическим противником всего этого. Ну что ж, мы пожинаем плоды собственной глупости. Поэтому я вижу, много создается новых каких-то структур, новых организаций, шанхайская, другие. Но мы же видим, что это больше для общественного мнения, к сожалению. Для того, чтобы что-то серьезное на территории бывшего Советского Союза появилось, надо, чтобы, мне кажется, было, прежде всего, другое руководство в России.
Характерным для всех думцев является отношение к соседним народам как к малым неразумным детям. И очевидно, что такой подход вряд ли может вызвать что-либо, кроме отторжения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. В России завершилась очередная избирательная кампания. Возможны ли неожиданности на местных выборах 11 октября? Журналист и правозащитник Александр Подробинок продолжает утверждать, что его жизни угрожает опасность. Чем ответит движение НАТО? Движение наше. Во многих странах проходит кампания в поддержку детского чтения. А вы не хотите почитать своему ребенку про очень голодную гусеницу? Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Отношение россиян к воинской обязанности – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 11 октября. В гостях у «Радио Свободы» Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, социолог Денис Волков и обозреватель российской газеты Тимофей Борисов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама заявил, что для него большая честь стать лауреатом Нобелевской премии мира. В решении Нобелевского комитета сказано, что премия присуждена Обаме за его исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничеству между людьми. В мире позитивно встречено награждение президента США. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что это должно усилить надежды человечества на более безопасный мир. Верховный суд России в пятницу восстановил Галину Хованскую в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы от партии «Справедливая Россия». Число жертв взрыва в пакистанском городе Пешавар достигло 49, сообщили местные власти. Ранены свыше 100 человек. Чешский президент Вацлав Клаус заявил, что до ратификации Лиссабонского договора о реформе ЕС Чехии нужно добиться одного исключения. Клаус выражает опасения, что договор даст возможность обойти судебную систему Чехии при предъявлении требования вернуть недвижимость, конфискованную при выселении 3 миллионов судетских немцев после Второй мировой войны. В Москве взяты под стражу трое руководителей ювелирного холдинга «Алтын». Их обвиняют в контрабанде. Дальнейшее рассмотрение иска внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» отложено на 13 октября. В Кишиневе прошел саммит СНГ. Во встрече участвовали президенты 7 стран. Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана на саммит не приехали. В ингушском городе Назрань подорван автомобиль. Сообщается об одном погибшем. Президентом Международного олимпийского комитета переизбран Жак Рогге.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 9 октября. Закончена избирательная кампания. В воскресенье в 76 регионах России пройдут муниципальные выборы. В Москве, Тульской области и Республике Марий-Эл предстоит избрать депутатов законодательных собраний. В Чечне и Ингушетии муниципальные выборы пройдут впервые. В Москве и Ленинградской области опробуют новые технологии. В Москве на каждом четвертом избирательном участке установят электронные урны. А в Ленинградской области разрешат проголосовать при помощи мобильного телефона. Независимые наблюдатели говорят, что применение новых технологий не изменит ситуации, фальсификации все равно не избежать. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Михаилом Соленковым эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко.
С 1993 года куется система безнаказанной фальсификации. Она ни одной поправки, которая мешала фальсификации, с 1993 года, как называлось, положение о выборах, не внесено. А наоборот, пожалуйста, это же норма закона такая, что при любых нарушениях, при любых фальсификациях суд имеет право признать выборы действительными, а может признать недействительными, неважно, какие фальсификации. Законы разрешают делать это и другое. С такой замечательной нормой мы далеко пойдем. То есть мировой рекорд фальсификации мы побьем легко. В следующем пятилетке. У нас до сих пор в законе нет ответственности за вброс бюллетеней. Знаете, вот интересно, я 20 лет об этом пишу, наконец вписали в Уголовный кодекс ответственность. Знаете за что? За включение неустановленных бюллетеней в число использованных. Что это значит? Как эту норму применять? Никому не известно. Но зато они сделали вид, что они борются с фальсификациями.
Как гражданам на этих выборах, гражданам, которые не хотят голосовать, выразить свой протест?
Если есть партии, которые не хотят поддержать, конечно, голосовать надо за них, даже зная, что эти голоса могут быть переписаны в пользу другой партии. Ну, а вдруг не перепишут? Вот такая надежда. А тем, у кого нет любимой партии, за которую можно голосовать, и не ходить на выборы просто опасно. Это хороший повод отменить выборы вообще.
Если не ходить на выборы, то может так случиться, что голос гражданина отправится какой-либо партии?
Обязательно, а как же? В Барнауле 70% протоколов о подсчете бюллетеней было переписано заново. И там можно писать любую цифру, что пришло 108 миллионов избирателей, и все 108 проголосовали за одну из партий. И никак помешать этому не могут ни наблюдатели, ни члены комиссии совещательным голосом, вообще никто.
Если вдруг обнаружится, гражданин пришел на избирательный участок и выяснилось, что его голос уже отдан кому-то, что делать? Ведь были такие случаи?
Есть, были, будут. В законе написано, что вы имеете право жаловаться на это. В ту комиссию, которая это же сделала.
А в итоге-то голос, что с ним будет?
Ну, он как пойдет в нужное место уголовной комиссии, так и пойдет.
Бойкот выборов гражданами – это не выход.
Это глупости, просто подталкивание власти к запрету выборов вообще. Скажут, знаете что, вот пока давайте без выборов. У нас так хорошо идет дело, такой кризис, такой выход из кризиса, что давайте будем назначать. Вот у нас есть один назначит другого, а второй первого, и все пойдет как по маслу.
Считает независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко. 11 октября выборы пройдут и в одном из самых далеких от Москвы регионов России. Жителям Южно-Сахалинска предстоит избрать мэра. Об особенностях этой избирательной кампании рассказывает сахалинский журналист Денис Демин.
Основных претендентов на кресло мэра в областной столице Южно-Сахалинска двое. Это коммунист Отин Ха и представитель партии «Единая Россия», действующий мэр Андрей Лобкин. О применении административного ресурса единороссами рассказывает журналист телеканала ОТВ Игорь Антипов.
Есть у нас всем более знакомая партия, да, партия власти «Единая Россия». И они начали свою предвыборную гонку еще загодя до ее начала. То есть всякими такими методами, например, акциями. Акция «Наш двор», то есть это благоустройство дворов в основном, как бы, это касается областного центра. То есть буквально они заполонили наши СМИ вот этими акциями, что во дворе поставили песочницу. И это шло до такой тошноты, что просто вот смотришь, уже тошнит от того, что ну хватит остановиться. И вот это вот безмерное вливание, что вот мы партия «Единая Россия», что мы царь и бог.
Общественный активист Константин Матвейкин считает, что о серьезной предвыборной борьбе вообще говорить не приходится.
Как таковой предвыборной гонки нету. И это говорит о том, что она крайне нечестна. То есть используется просто административный ресурс и всякие разные косвенный подкуп избирателей, да, в том числе и приглашение на выборы. Каждый пришедший на выборы получит такой-то кусок от такой-то партии. Да, билеты, естественно, для молодежи там на концерты, для старшего поколения в театр, все в таком духе. То есть говорит о том, что люди игнорируют, не хотят идти даже на эти выборы, а их притаскивают. И, естественно, на билете будет указано, кто ему подарил этот билет. То есть какой политический блок. Административный ресурс заключается в том, что перед выборами, да, за три дня, за неделю, люди определенной партии появляются и делают вид, что они приводят в порядок город. То есть, как бы, раз и всем рабочим одели спецовки, например, с логотипом данной партии. Люди могут мыть окна, у которых на спине будет написана фамилия какого-то депутата. Работники нужных служб делают нужную работу, которую они могли бы сделать раньше и более эффективно, но эта работа держалась до того момента, пока не станет возможным показать, что за этой работой кто-то стоит. Не просто власть, а вот такие вот люди.
Во время предвыборной гонки список партии «Справедливая Россия» был снят с выборов в горсобрание Южно-Сахалинска. О том, почему это произошло, говорит Игорь Антипов.
В период избирательной кампании в суды области поступило 43 заявления о неправомерных решениях местных избиркомов о регистрации тех или иных кандидатов. И вот 18 жалоб, не признаны обоснованными. 12 из них касаются отказа в регистрации кандидатов от партии «Справедливая Россия». Вот. Ну, по единому избирательному округу эта партия также не участвует в выборах в Южно-Сахалинске, Парнайске, Аниве, Тамаре и Хомске. Тут, может быть, такой ход получился, что партию немножко решили отстранить, чтобы она не расхватала голоса. Отказ в регистрации был в том, что не так составили документы, не так собирали подписи. Такие же нарушения были и у других партий, но их почему-то не сняли.
О шансах кандидата на пост мэра Южно-Сахалинска от коммунистов рассуждает Константин Матвейкин.
Ну, на Корее-то да, очень сильно. Он коммунист, да, он предприниматель, но, то есть он столкнулся с рядом трудностей, в том числе и чисто производство. Конечно, характера с его бизнесом. Это у нас страна же контролируемая, да, так как человек не просто коммунист, а еще бизнесмен, причем нужно учитывать, что много дел для партии именно посредством своего бизнеса, да, для коммунистической партии. Возможно, потому что партия и так выдвинула на столь высокий пост, хотя это заведомо проигрышный вариант. А так как он предприниматель, то у него чисто возможность придет на какой-нибудь административный надзор или конструктивный, или еще что-то. Вот такие вот вещи, которые не позволяют ему плотно заниматься, скажем так, выборами, отвлекают ее внимание. Я думаю, победит тот, кто должен победить, и не по решительным избирателям, а по совершенно определенным признакам. Так как явка избирателя чрезвычайно низка, то наши власти уже давно научились подтасовывать результаты выборов, то, что им нужно. Поэтому здесь, как бы, даже говорить не надо. Проголосуют мертвые души, как это неоднократно.
Члены избирательной комиссии от комментариев отказались. Денис Демин для Радио Свобода.
Профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман присоединяется к нам в прямом эфире программы «Время свободы». Владимир, добрый вечер. Известно, что одна из ваших политологических политологических профессий – это анализ циклического развития во время выборов в России. Что говорит вам опыт политолога, что говорит вам интуиция? Эти выборы будут чем-то отличаться от тех выборов, которые были прежде в России? Стоит ли ждать неожиданностей?
Ну, прежде всего, событие, которое нас ждет в ближайшее воскресенье, это голосование. Выборами его назвать трудно, но и, собственно, репортажи корреспондентов подтверждают, что победители уже назначены и осталось проголосовать. И в этом смысле, если говорить о цикличности, то, конечно, эти события гораздо ближе к практике советского периода, когда у нас было там всенародное голосование за блок коммунистов и беспартийных, чем к тому, что Россия переживала еще недавно, когда действительно была реальная конкурентная борьба на выборах, в том числе и на региональном и местном уровне.
А вот, Владимир, интересно, если сравнивать сейчас с ситуацией советских времен, эти времена уже вернулись в избирательную практику? Сейчас так же туго, как это было в Советском Союзе, или все-таки еще не так?
Нет, конечно, существуют довольно острые конфликты внутри правящей группировки, есть как бы разные конкурирующие интересы, которые проявляются и в ходе голосования. Ну и, собственно, мы видим, что есть регионы, где по отношению к оппозиции применяют такие жесткие административные ресурсы. Есть регионы, где оппозицию допускают к участию в голосовании и существует, хотя и явно неравная, но все-таки конкуренция. Поэтому, конечно, ситуация еще далеко пока не такова, как в советский период, но мы стремительно к этому движемся.
Если попробовать составить такую карту сложностей с избирательным процессом в России, не могли бы назвать 2-3 региона, в которых ситуация лучше, чем по России в целом, и несколько, где вот эта выборная петля затянута особенно туго?
Ну, если говорить вот о тех регионах, где голосование ожидается в ближайшее воскресенье, то таким оазисом либерализма выглядит Тульская область, где действительно там ни один список не сняли с предвыборной гонки. Трудно сказать, в силу каких обстоятельств это случилось. Не исключаю, что просто ставят таким образом эксперимент, посмотреть, а что получится, если немножко вот ослабить эту административную петлю. Ну, а, конечно, Москва оказалась в центре скандалов после того, как не допустили целый ряд независимых кандидатов до участия в выборах. Мариэл, где были применены самые разные методы борьбы с коммунистической оппозицией. Так что в этом смысле Россия по-прежнему остается такой очень разнообразной страной.
Владимир, а это не традиционная ревность петербуржца к москвичам, говорит вас? Действительно ли Россия, действительно ли столица России сейчас это регион, где либеральные свободы отсутствуют полностью?
Если говорить о конкуренции, то с конкуренцией, в общем, плохо и в Питере, и у нас, вот, когда формировалось законодательное собрание в 2007 году, там список «Яблоко» не допустили до участия в голосовании. Но действительно в Москве, конечно, особое внимание и столичных властей, и федеральной власти, и поэтому, конечно, правительство старается всячески избежать любых неожиданностей.
Вы считаете, что «Единая Россия» полностью контролирует ситуацию по всей стране, и оппозиционные депутаты фактически нигде не будут допущены к работе в местных органах власти и тем паче не получат где-то кресло мэра города, скажем?
Ну, крайне маловероятно. Конечно, да, страна у нас большая, избирается, избирательных участков много, и в каких-то отдельных регионах, наверное, будут присутствовать в законодательных собраниях, в муниципальных советах представители оппозиции. Но вот представить себе ситуацию, при которой там оппозиция будет иметь решающий голос в какой-то из региональных легислатур или в местных советах, ну, на сегодняшний день просто невозможно.
Я благодарю профессора Европейского университета в Петербурге, политолога Владимира Гельмана, за точный и компетентный анализ предвыборной ситуации в России. В воскресенье в 76 регионах страны пройдут муниципальные выборы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 9 октября. Сейчас, примерно как обычно в это время часа, поговорим о проблемах средств массовой информации. Развивается история, связанная с журналистом и правозащитником Александром Подробинником. Он заявил, что ему продолжают угрожать, и он вынужден ограничивать свои контакты. «Я общаюсь только с близкими и некоторыми из коллег», сказал Подробинок на созванной им же сегодня пресс-конференции. Кампанию против Подробинока ведет прокремлевское молодежное движение «Наше», которое обвиняет журналистов оскорблении ветеранов в одной из статей, написанных под Рябинником. Активисты наших проводят у дома под Рябинника бессрочный пикет, а в защиту журналиста выступают московская хельсинская группа, московская хартия журналистов, делают заявления и международные политики. На пресс-конференции движение «Наше» и Александра Подрябинника работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Александр Подрябинник сразу заявил, что не ожидал столь бурной реакции на аналитическую статью.
Это был, конечно, не чисто журналистский материал, это публицистический материал. Я ожидал, что по нему будет дискуссия, может быть, острая дискуссия, будут сталкиваться разные точки зрения, но получилось, что это превратилось в некоторое идеологическое противостояние и вот ту кампанию, которую развязало движение «Наше» и те, кто за этим движением стоит.
Как именно Подрябинник относится к угрозам в отношении него?
Я бы не сказал, что я так уж боюсь угроз для своей жизни, потому что последние 35 лет как-то все время так происходит, что периодически возникают такие угрозы. Я просто предпринимаю некоторые меры безопасности, но не овца, которую можно повести на заклание просто так. У меня достаточно хороший опыт противостояния с властью, и я понимаю, когда и что следует делать, и когда и какие меры безопасности следует предпринимать.
Главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин в своем выступлении был краток и резок в первую очередь в отношении прокремлевского движения «Наши».
Мы говорим о травле журналистов. Это совершенно неприемлемый с нашей точки зрения формат давления на прессу. У меня создается впечатление, вот не знаю, как у Александра, что в последние дни как-то они стали отползать. Это ведь такая свора, которая, в общем, сама по себе с цепи не срывается. Их, конечно, спустили, они накинулись, не зная, о чем речь, не понимая, в чем дело, не читая этой статьи, которая на самом деле, конечно, дискуссионная.
«Наши» провели пресс-конференцию спустя пару часов на той же пресс-площадке в агентстве «Интерфакс». Журналистов на ней было заметно меньше, чем на конференции Подрябинника, говорит комиссар движения Екатерина Грудина.
В средствах массовой информации достаточно специфическая ситуация сложилась вокруг дела Подрябинника. Он оскорбил ветеранов, движение «Наше» это возмутило. Мы захотели отстоять честь наших дедов, ваших отцов и дедов. И тут же было названо травлей. И наши вот конституционные действия абсолютно законны в рамках Конституции, в рамках действующего законодательства.
Вместе с нашими на пресс-конференцию пришел ветеран Великой Отечественной войны Виктор Семенов. Его письмо «Ответ антисоветчику» опубликовано на сайте движения. Завершается послание словами: «Я хотел бы встретиться с господином Подрябинником и не для того, чтобы с ним выяснять отношения, а посидеть за чашкой чая и посмотреть ему в глаза».
Я считаю, что он так бравирует каким-то своим журналистским долгом. Я имею право, имею право. Ну и что, что ты имеешь право? Как ты воспользовался этим правом? Чтобы оскорбить людей, оскорбить старшее поколение, вот это на общем фоне горстка представителей старшего поколения, который олицетворяет всех тех, кто строил нашу великую Россию. И он норовит прямым образом оплевать, оскорбить.
Лидер «Наших» Никита Боровиков уверен, движение уже одержало победу над журналистом. Тем не менее, пикеты у подъезда его дома будут продолжаться до тех пор, пока он официально не извинится.
Граждане могут защищать свои права всеми способами, которые не запрещены законом. А вовсе не тем способом, только тем, которым было попрано, как мы считаем, наше право. Поэтому мы считаем именно этот способ эффективным. И не надо пытаться нас ограничивать в наших конституционных правах. Это частный случай общего правила безнаказанности. Вся демократическая система, как известно, строится на системе сдержек и противовесов. Не только в государственном управлении, но и в правах и в свободах, в ответственности. Вот сейчас, к сожалению, пока сложилась такая система, когда не очень эффективны способы привлечения к ответственности безответственных авторов.
Член политсовета молодежного движения «Молодая гвардия Единой России», редактор интернет-издания «Кремлин.орг» Павел Данилин сам хотел бы подать в суд на Подрябинника. Однако делать это не будет по одной причине.
Хотел подать гражданский иск на Подрябинника, да, потому что это была интересная была практика, когда этот недочеловек, который написал такие вещи, заплатил бы за это деньги. Это было бы очень хорошим уроком для него. Однако, к сожалению, я лично не могу подать на него в суд гражданским иском, к сожалению, потому что он очень четко обозначил тот круг людей, против которых он выпустил эту статью. Другое дело, что, в принципе, на него можно написать заявление в прокуратуру, и она обязательно может возбудить против него. Дело по 282 статье, часть 2, потому что в его статье есть однозначное разжигание розни по отношению к определенной группе лиц, конкретно к группе лиц ветеранов Великой Отечественной войны.
Александр Подрябинник, тем не менее, не намерен извиняться, и свою вину он не признает.
Насчет того, что кто-то мог оскорбиться, я допускаю, что кто-то мог оскорбиться. оскорбиться. На правду вообще люди обижаются больше всего. Но в ответ надо написать что-то, представить контраргументы, написать на том же уровне, пожалуйста, с той же резкостью и устроить полемику. Я не возражаю, это было бы нормальная реакция. Но устраивать уличные демонстрации по поводу статьи, мне кажется, это немножко диким.
За последние 10 лет, с того времени, как президентом стал господин Путин, наша страна шаг за шагом движется в лучшем случае к авторитарному режиму, а в худшем – к тоталитарному.
Гражданские свободы сокращаются, свобода прессы сокращаются. Просто даже по количеству независимых изданий уже видно, какова ситуация с свободой слова в нашей стране. Меня иногда спрашивают, ну что за зацепка такая шашлычная и вывеска на шашлычной? Это вроде бы как-то даже несерьезно. Это очень важно, это очень симптоматично. Потому что получилось так, что через 18 лет после крушения коммунистического режима бывшие коммунистические лидеры, номенклатура, указывает людям, какие вывески им надо ставить на их кафе. Это дико.
Заявил Александр Подробинок. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Во многих странах мира в эти дни проходит кампания в поддержку детского чтения. Взрослые приходят в детские сады, школы и библиотеки, чтобы почитать вслух книгу писателя Эрика Карла «Очень голодная гусеница». Организаторы этой акции, участниками которой 8 октября, например, стали во многих странах мира более миллиона человек, пытаются побить мировой рекорд по одновременному чтению одной и той же книги, а также, это самое главное, привлечь внимание к проблеме приобщения детей к чтению. В России книгу детям про гусеницу читали в Нижнем Новгороде, Красноярске, Петербурге, Уфе, Новосибирске, Москве, Казани и Челябинске. Российским координатором акции стало московское издательство «Розовый жираф», говорит арт-директор «Розового жирафа» Светлана Дындыкина.
Наше детское издательство «Розовый жираф», которое базируется в Москве, приняло участие в акции по поддержке детского чтения. Детям читали книжку Эрика Карла «Очень голодная гусеница», а поскольку мы издали эту книгу по-русски, и поскольку мы считаем, что очень важно прививать детям любовь к чтению, привлекать их к чтению в максимально такой интересной игровой форме, то эта акция для нас. Мы объявили в живом журнале о том, что мы проводим такую акцию, что мы дарим каждому организатору, каждому детскому саду, каждой школе, каждой библиотеке книгу «Очень голодная гусеница». Призыв откликнули сотни родителей, более 2000 детей из самых разных уголков не только России, не только постсоветского пространства, даже из Соединенных Штатов Америки. Были русскоязычные родители и дети, которые участвовали в нашей акции. Родители, воспитатели, учителя в этот день приходили к детям и читали им книгу Эрика Карла «Очень голодная гусеница». Дети после того, как мы прочитали книжку, либо рисовали, либо делали аппликации, либо лепили гусениц. Во многих детских садах и школах состоялись настоящие гусеничные праздники. Сейчас я прочитаю фрагмент из книги Эрика Карла «Очень голодная гусеница». «Кто бы такого съесть?» — подумала очень голодная гусеница. В понедельник она насквозь прогрызла одно очень большое яблоко, но не наелась. Во вторник она прогрызла две груши, но опять не наелась. В среду она прогрызла целых 3 сливы и все равно не наелась. В четверг ей удалось прогрызть 4 спелых ягоды клубники, но и этого оказалось мало. В пятницу ей досталось 5 апельсинов, но ей все равно очень хотелось есть. И вот в субботу она прогрызла пирожное, мороженое, соленый огурчик, ломтик сыра, кусочек колбаски, леденец, кусок вишневого пирога, сардель. И вечером, конечно, у нее разболелся живот.
Фрагменты из книги писателя Эрика Карла «Очень голодная гусеница» декламировала арт-директор издательства «Розовый жираф» Светлана Дындыкина. В московском книжном магазине «Додо Спейс» книгу о голодной гусенице детям читала писатель и культуролог Ленор Горалик.
Это было прекрасное переживание. Во-первых, потому что это были прекрасные дети, которые решили не отсиживать утренник, а участвовать в утреннике. Они разговаривали, отвечали на вопросы, живо интересовались судьбой гусеницы. Во-вторых, потому что мне нравится сама книжка, мне нравится идея этой акции.
А книга бессмертная или нет? Не про гусеницу вообще.
Я не знаю, что вы называете словом «книга». Обязательно ли вы имеете в виду, например, слова, напечатанные типографским способом на бумаге? Если мы говорим про текст, ну, мне кажется, что у текста есть шансы в вечности, потому что мы все-таки пока что в основном разговариваем друг с другом для коммуникации. Где есть речь, там есть текст. Где есть текст, там есть текст на бумаге. Или, по крайней мере, на каком-то другом носителе. История, записанная буквами. Это, кажется, мне имеет шансы во времени.
А что касается таких понятий, как страница, запах типографской краски, иллюстрация, овеществление текста в бесе книги?
Есть люди, которые работают в жанре культурного плакальщика. У них всегда что-нибудь не то умерло, не то умирает. Я очень как-то их понимаю, сочувствую, но никогда ничего подобного не испытываю. Меня интересует обычно любая трансформация, и у меня нет каких изменений, нет чувства, что что-нибудь умирает, мне гораздо интереснее, во что оно переродится. Я точно так же, как любой человек, воспитанный в нашем социальном кругу, млею от запаха пыльных страниц, но это мое личное мление. Я совершенно не уверена, что каждый должен от этого млеть. Я уже сейчас, в общем, испытываю сильные сентименты, когда вижу первые версии КПК, которые были у меня примерно 13 лет назад. Я не удивлюсь, если те, кто начал свое чтение на КПК, будут испытывать при виде сегодняшнего айфона то, что я испытываю при виде пыльных страниц. Мне не кажется, что от кого-нибудь из нас убудет.
А какова была реакция детей на книгу как таковой, вот на книгу «Вещь»? Или им интересно тоже только содержание и только приключения этой голодной гусеницы?
Она вполне книга «Вещь». По ней можно учиться считать и выучивать дни недели. Она так устроена, потому что гусеница ест с каждым днем все больше и больше, и ест день за днем. Дети с удовольствием смотрят картинки, и там есть дырки, в которые можно тыкать пальцами, и вообще в этом смысле оно прекрасно. Но это само по себе говорит о том, что книга уже невероятно преобразилась по сравнению с тем, что мы могли видеть еще там 30 лет назад. Я твердо уверена, что из бумаги будут делать какие-то прекрасные вещи дальше, и дети будут их любить. Но я буду как раз рада, если этими книгами не ограничится.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были писатели и культуролог Ленор Горалик и арт-директор издательства «Розовый жираф» Светлана Дындыкина. Во многих странах мира, в том числе и в России, в эти дни проходит кампания в поддержку детского чтения. Взрослые проходят детские сады, школы, библиотеки, книжные магазины и читают вслух своим отпрыскам книгу писателя Эрика Карла «Очень голодная гусеница». Вот так обстояли дела в пятницу 9 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панер и Наталья Пахомова. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей коллега Игорь Померанцев представит очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». А у Игоря всегда есть что послушать. Всего вам доброго, хороших выходных, не пропустите.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кишинев не приедут президенты Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Центральные стамбульские улицы напоминают театр военных действий.
Нобелевская премия по литературе присуждается немецкому автору Герте Мюллеру.
Погиб начальник станции и жена подозреваемого.
Основной удар стихии мы ожидаем на Курильский и Южно-Курильский район.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.